Виктор Гюго. Человек, который смеется. В Англии все величественно, даже дурное, даже олигархия. Английский патрициат, патрициат в полном смысле этого слова. Нигде не существовало феодального строя более блестящего, более жестокого и более живучего, чем в Англии. Правда, в свое время он оказался полезен. Именно в Англии надо изучать феодальное право, подобно тому, как королевскую власть надо изучать во Франции. Книгу эту, собственно, следовало бы озаглавить «Аристократия». Другую книгу, которая явится ее продолжением, можно будет назвать «Монархия». Обе они, если только автору суждено завершить этот труд, послужат введением в третью, которая замкнет с собой весь цикл и будет озаглавлена «93-й год». От Вильхаус. Апрель 1869 года. Пролог. Часть первая. Море и ночь. Урсус. Урсус и Гома были связаны узами тесной дружбы. Урсус был человек, Гома — волк. Нравом они очень походили друг к другу. Человек окрестил волка. Вероятно, он же придумал и свое прозвище, найдя для себя подходящим имя Урсус. Он счел имя Гома вполне подходящим для зверя. Содружество человека и волка пользовалось успехом на ярмарках, на приходских праздниках, на уличных перекрестках, где толпятся прохожие. Толпа всегда рада послушать балагура и накупить всяких шарлатанских снадобий. Ей нравился ручной волк, ловко, без принуждения исполнявший приказания своего хозяина. Это большое удовольствие видеть укращенного строптивца, и нет ничего приятнее, чем наблюдать все разновидности дрессировки. Вот почему бывает так много зрителей на пути следования королевских кортежей. Урсус и Гома кочевали с перекрестка на перекресток, с площадей Аберествита на площади Иетбурга, из одной местности в другую, из графства в графство, из города в город. Исчерпав все возможности на одной ярмарке, они отправлялись на другую. Урсус жил в балагане на колесах, который Гома, достаточно вышколенный для этого, возил днем и стерег ночью. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъемах в гору, человек впрягался в лямку и по-братски бок о бок с волком тащил возок. Так они вместе и состарились. На ночлег они располагались где придется. Среди невспаханного поля, на лесной прогалине, у скрещения нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на окраине парка, на церковной паперти. Когда возок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались кумушки и вокруг балагана собирался кружок зевак, Урсус принимался разглагольствовать, и Гома с явным одобрением слушал его. Затем волк учтиво обходил присутствующих с деревянной чашкой в зубах. Так зарабатывали они себе на пропитание. Волк был образован, человек тоже. Волк был научен человеком, а может быть, научился сам всяким волчьим фокусам, которые повышали сбор. «Главное, не выродись в человека», — дружески говаривал ему хозяин. Волк никогда не кусался. С человеком же это порой случалось. Во всяком случае, Урсус имел поползновение кусаться. Урсус был мизантропом, и чтобы подчеркнуть свою ненависть к человечеству, сделался фигляром. Да и надо же было как-нибудь прокормиться, ибо желудок неизменно предъявляет свои права. Кроме того, желая проявить себя, а может быть и погубить, этот мизантроп и скоморох стал лекарем. Да что там лекарем? Урсус был еще и чревовещателем. Он умел говорить, не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих с изумительной точностью, копируя голос и интонации любого из них. Он один подражал гулу целой толпы, что давало ему право на звание энгостремита. Он так себя и величал. Урсус воспроизводил всякие птичьи голоса: голос певчего дрозда, черка, жаворонка, белогрудого дрозда, таких же скитальцев, как и он сам. Благодаря этому своему таланту он мог по желанию в любую минуту вызвать у вас впечатление то площади, гудящей народом, то луга, оглашаемого мычанием стада. Порой он бывал грозен, как ракочущая толпа, порою детски безмятежен, как утренняя заря. Такое дарование хотя и редко, но все же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший слитному гулу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех животных, состоял при Бюффоне в качестве человека-зверинца. Урсус был проницателен, крайне своеобразен и любознателен. Он питал склонность ко всяким россказням, которые мы называем баснями, и притворялся, будто сам верит им. Обычная хитрость лукавого шарлатана. Он гадал по руке, по раскрытой на удачу книге, предсказывал судьбу, объяснял приметы, уверял, что встретит черную кобылу к несчастью, но что еще опаснее, услышать, когда ты уже совсем готов в дорогу, вопрос: куда собрался? И называл себя продавцом суеверий. «Я этого не скрываю», — говорил он. «Вот в чем разница между архиепископом Кентерберийским и мной». Архиепископ, справедливо возмущенный этими словами, однажды вызвал его к себе. Однако Урсус искусно обезоружил его высокопреосвященство, прочитав собственного сочинения проповедь «На день Рождества Христова», которая так понравилась архиепископу, что он выучил ее наизусть, произнес в храме и велел напечатать как свое произведение. За это он даровал Урсусу прощение. Благодаря своему искусству врачевателя, а может быть и вопреки ему, Урсус исцелял больных. Он лечил ароматическими веществами. Хорошо разбираясь в лекарственных травах, он умело пользовался огромными целебными силами, заключенными во множестве всеми пренебрегаемых растений: в гордовине, в белой и вечно зеленой крушине, в черной калине, бородавнике, в рамене. Он лечил от чахотки росянкой, пользовался по мере надобности листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительные, а сорванные у верхушки – как рвотные. Исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого заячьим ушком. Знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь. Урсус знал все ценные благотворные свойства мандрагоры, которая, как всем известно, является растением двуполым. У него были лекарства на разные случаи. Ожоги он исцелял кожей саламандры, из которой у Нерона, по словам Плиния, была сделана салфетка. Урсус пользовался ретортой и колбой. Он сам производил перегонку и сам же продавал универсальные снадобья. Ходили слухи, будто он даже сидел в сумасшедшем доме. Ему оказали честь, приняв его за умалишенного. Но вскоре выпустили на свободу, убедившись, что он всего-навсего поэт. Возможно, этого и не было. Каждый из нас бывал жертвой подобных россказней. В действительности Урсус был грамотеем, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он обладал знаниями в двух областях, ибо шел по стопам и Гиппократа, и Пиндара. В знании поэтического ремесла он мог бы состязаться с Раниным и с Видой. Он мог бы сочинять иезуитские трагедии не менее удачно, чем отец Бугур, благодаря близкому знакомству с прославленными ритмами и размерами древних. Урсус в своем обиходе пользовался ему одному свойственными образными выражениями и целым рядом классических метафор. О матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил: «Это Дактиль». Об отце, за которым шли два его сына, это Анапист. О внуке, шагавшем между дедом и бабушкой, это Амфимакр. При таком обилии знаний можно жить только впроголодь. Салернская школа рекомендует: ешьте мало, но часто. Урсус ел мало и редко, выполняя таким образом лишь первую половину предписания и пренебрегая второй. Но это уж была вина публики, которая собиралась не каждый день и покупала не слишком часто. Урсус говорил: «Отхаркнешься поучительным изречением, станет легче. Волк находит утешение в вое, баран в теплой шерсти, лес в малиновке, женщина в любви, философ же в поучительном изречении». Урсус по мере надобности кропал комедии, которые сам же с грехом пополам и разыгрывал. Это помогало продавать снадобья. В числе других творений он сочинил героическую пастораль в честь царя Хью Миддлтона, который в 1608 году провел в Лондон речку. Эта речка спокойно протекала в 60 милях от Лондона в графстве Гартфорд. Явился рыцарь Миддлтон и завладел ею. Он привел с собой 600 человек, вооруженных заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижать грунт в одном месте, повышая в другом, иногда поднимая речку на 20 футов, иногда углубляя ее русло на 30 футов. Соорудил из дерева наземные водопроводы, построил 800 мостов, каменных, кирпичных и бревенчатых, и вот в одно прекрасное утро речка вступила в пределы Лондона, который испытывал в то время недостаток в воде. Урсус преобразил эти прозаические подробности в прелестную букалическую сцену между Темзой и речкой Серпентайн. Мощный поток приглашает к себе речку, предлагая ей разделить с ним ложе. «Я слишком стар, — говорит он, — чтобы нравиться женщинам, но достаточно богат, чтобы оплачивать их». Это был остроумный и галантный намек на то, что сэр Хью Миддлтон произвел все работы за свой счет. Урсус мастерски владел монологом. Будучи нелюдимым и вместе с тем словоохотливым, не желая никого видеть, но испытывая потребность поговорить с кем-нибудь, он выходил из затруднения, беседуя сам с собою. Кто жил в уединении, тот знает, до какой степени человеческой природе свойственен монолог. Слово, звучащее внутри нас, вызывает своего рода зуд. Обращаясь в пространство, мы как бы открываем предохранительный клапан. Разговор вслух наедине с собой производит впечатление диалога с Богом, которого мы носим в себе. Таково, как всем известно, было обыкновение Сократа. Он произносил речи перед самим собой. Точно так же поступал и Лютер. Урсус брал примеры с этих великих мужей. Он обладал способностью раздваиваться, становясь своей собственной аудиторией. Он задавал себе вопросы и сам отвечал на них. Он то превозносил себя, то осыпал оскорблениями. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своем воске. Прохожие, у которых есть свое мерило для оценки незаурядных людей, говорили: «Вот идиот». По временам, как мы только что сказали, Урсус бронил самого себя, но бывали минуты, когда он отдавал себе должное. Как-то в одной из таких кратких речей он с гордостью воскликнул: «Я изучил растение во всех его тайнах. Я изучил стебель, почку, чашелистики, лепесток, тычинку, зависть, семяпочку, бурачок, спаргани и апотеций. Я постиг хромацию, осмосию и химосию, иными словами, образование цвета, запаха и вкуса». В этом аттестате, который Урсус выдавал Урсусу, была, несомненно, некая доля бахвальства. Но пусть первый бросит в него камнем тот, кто не постиг хромации, осмосии и химосии. К счастью, Урсус никогда не бывал в Нидерландах. Там его, без сомнения, взвесили бы, чтобы определить, обладает ли он должным весом, избыток или недостаток которого свидетельствует о том, что человек – колдун. В Голландии этот должный вес был мудро установлен законом. Это было удивительно просто и остроумно. Вас клали на чашу весов, и все сразу становилось ясным. Если вы оказывались слишком тяжелым, вас вешали. Если слишком легким, сжигали. Еще и теперь можно видеть в Удеваторе весы для взвешивания колдунов, но в наши дни на этих весах взвешивают сыр. Вот как выродилась религия. Тощему Урсусу, пожалуй, не поздоровилось бы от такого взвешивания.
В своих странствиях он избегал Голландии и хорошо делал. Впрочем, мы полагаем, что он вообще не покидал пределов Англии.
Как бы то ни было, Урсус – человек очень бедный и притом сурового нрава. Завязав в лесу знакомство с Гомо, почувствовал влечение к бродяжничеству. Он взял волка себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе жизнью полной неожиданностей. Урсус был человеком изобретательным, себе на уме, весьма искусным во врачебном деле и великим мастером на всякие фокусы. Он пользовался славой хорошего лекаря и хорошего фигляра. Само собой разумеется, что его считали и чародеем, но лишь отчасти, ибо прослыть приятелем черта было в ту пору небезопасно.
Говоря по правде, Урсус своим пристрастием к фармакопее и лекарственным растениям мог навлечь на себя подозрения, так как часто уходил собирать травы в угрюмые, непролазные чащи, где произрастает салат Люцифера и где, как это установил советник Данкар, рискуешь встретить в вечернем тумане вышедшего из-под земли человека, кривого на правый глаз, без плаща, со шпагой на боку и совершенно босого.
Но при всех странностях своего характера Урсус был слишком добропорядочным, чтобы насылать град, вызывать привидения, вихрем пляски замучить человека насмерть, внушать безмятежные или, напротив, печальные и полные ужасов сны и заклинаниями выводить из яиц четырехкрылых петухов. Подобных проделок за ним не водилось. Он был не способен на такие мерзости, как, например, говорить по-немецки, по-древнееврейски или по-гречески, не изучив этих языков, что является признаком либо гнусного коварства, либо природной болезни, вызываемой меланхолией. Если Урсус изъяснялся по-латыни, то только потому, что знал ее. Он не позволил бы себе говорить по-сирийски, так как не знал этого языка. Кроме того, доказано, что сирийский язык – язык ведьм. В медицине Урсус не без основания отдавал предпочтение Галену перед Кардана, ибо Кардана при всей своей учености жалкий червь по сравнению с Галеном. В общем, Урсус не принадлежал к числу лиц, которых часто тревожит полиция. Его вазок был достаточно длинен и широк, чтобы он мог лежать в нем на сундуке, хранившем его не слишком роскошные пожитки. Он был обладателем фонаря, нескольких париков, кое-какой утвари, развешанной на гвоздях, а также музыкальных инструментов. Кроме того, у него была медвежья шкура, которую он напяливал на себя в дни больших представлений. Он называл это «облачаться в парадный костюм». «У меня две шкуры. Вот это настоящее», — говорил он и указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. Кроме воска, реторты и волка у него были флейта и виола да гамба, на которых он неплохо играл. Он сам изготовлял эликсиры.